Шалом! Мы с вами продолжаем занятие из цикла «Двар Малхус». Продолжаем изучение беседы Ребе, которую Ребе произнес 7 Илула 1751 года в субботу недельного раздела «Шофтим». На прошлых занятиях мы с вами совершили достаточно глубокий анализ различия между языком первой из заповедей, которая приводится в нашей недельной главе, заповеди, гласящие, что евреи обязаны в каждом городе, не только в городах земли Израиля, но также в городах рассеяния, не только во времена храма, но и также в другие времена, поставить судей и судебных исполнителей. И свидетельство из книги пророка Ишайогу, которое гласит, что в будущем Всевышний обещает вернуть евреям упомянутые судебные органы, вернуть евреям их судей как по первости, и их советников как в начале. Разобравшись в некоторых отличиях между языком, используемым пророком Ишайогу, и языком, которым Пятикнижие выражает обязанность поставить судей и судебных исполнителей в каждом городе, в каждых вратах, мы с вами пришли к пониманию того, каким будет положение в области взаимоотношений между евреями и божественностью, евреями и Торой в будущем. Судьи и советники, о которых говорит пророк Ишайогу, взаимодополняя друг друга, создают идеальную ситуацию объединения между побуждением снизу и побуждением сверху, между человеческим началом и божественностью, которая создает возможность положения, в котором нет надобности в судебных исполнителях, нет надобности ни в каком принуждении по отношению к выполнению божественной воли. Это происходит потому, что объединяются между собой преимущества побуждения сверху, представленного в наших рассуждениях судьями, которые привлекают свыше с уровней, которые возвышаются над ограничениями мира и человека, свет Торы, если так можно выразиться, в неадаптированной под мир форме. В то же время советники, во взаимоотношениях которых с человеком, с тем, кто принимает совет, более подчеркнуто существование именно того, кто получает совет, принимающего начало, способны донести и это пролитие, и эти уровни божественности до человека таким образом, чтобы они оделись внутрь человеческого существования. Они способны подготовить человека к восприятию этих вещей, сделать так, чтобы существование еврея стало пронизано божественностью до такой степени, чтобы в отношении всех вещей, связанных с божественностью, со служением, еврей не нуждался ни в каком принуждении. Давайте продолжим следовать тексту беседы Ребе. Начиная с 8 пункта, мы с вами находимся на 195-й странице 4-го тома Сефарей Исвайдуса 5751 года. Итак, 8 пункт. По самой этой причине советники, как в начале, должны существовать во времена Машиаха для того, чтобы привлечь, ввести в слушающего их совет внутренние понимания и ощущения Торы и заповедей и еврейства. Таким образом, чтобы наподобие того, как это происходит в ситуации, когда один человек получает совет от другого, именно дружеский совет, такой совет, о котором мы говорили с вами выше в беседе, сразу начинается выполнение совета, поскольку настоящий советник способен донести до того, кому он дает совет, то, что выполнение данного совета является благом для него самого. В области совета, в контексте наших рассуждений, то есть объединение, воссоединение еврея с Торой, заповедями, еврейством в общем, именно советники добиваются того, что начинается процесс объединения еврея с божественностью, их совет становится началом и вратами для начала этого процесса. Их совет не остается вне еврея, не является новой вещью по отношению к еврею. И понятно, что это должно произойти за счет служения еврея еще до освобождения. Поскольку институт советников, мы с вами поняли, как тип взаимоотношений евреев с Торой и заповедями, такой, при котором еврей каким-то образом умудряется божественные Торы и заповеди объединить с собой. Для этого, как мы с вами знаем из рассуждений в предшествующих беседах, необходимо, чтобы еврей произвел какую-то работу над собой, поскольку верх этого мира, он может привлечь внутрь еврея божественность, нагнетать внутрь еврея божественность, но если это не будет подкреплено работой снизу, эта божественность не сможет оставаться в евреи постоянно. Необходимо, и это в очень большой степени отвечает желанию Всевышнего иметь жилище в нижних мирах, необходима работа низа, которая позволит человеку измениться и таким образом принять внутрь себя божественность установленным образом, закрепленным образом, когда божественность обретет себе сосуд внутри человека. Так вот, понятно отсюда, что если целью является объединение божественности с человеком, объединение божественности с евреем именно таким образом, необходимо, чтобы данный процесс начался еще до освобождения в служении еврея по изменению самого себя, в служении еврея, которое мы бы теперь сравнили с вами с существованием советников, с советниками, о которых говорит пророк Ишаю. То есть с работы, которая соответствует его уровню, его масштабу, поступенчатой работы, шаг за шагом, уровень за уровнем, для того, чтобы приготовить себя и сделать себя сосудом, годным для того, чтобы принять раскрытие дней Машиаха, включая одно из этих раскрытий, которое мы описали с вами словами пророка Ишайоу, «Верну я судей твоих, как по первости, и советников твоих, как в начале». И вдобавок к этому, в соответствии с известным правилом, что абсолютная полнота дней Машиаха зависит от наших действий и нашего служения на протяжении всего времени изгнания, потому что, выражаясь словами наших мудрецов, награда заповеди причиняется самой заповедью. В ситуации, когда один человек работает на другого и зарабатывает, предположим, деньги, он может заниматься одним видом деятельности, он может вскапывать поле, он может работать у станка, он может заниматься переводом художественным, наконец. Но получает он не поле и не детали, выточенные на станке, и не переведенные книжки, а получает он деньги, получает он нечто другое, не то, над чем он работал, не предмет своей работы. В ситуации с нашим служением Всевышнему сама заповедь создает награду за себя. Так вот, получается, что награда заповеди – это сама заповедь, и все привлечения свыше, они происходят таким образом, благодаря этой закономерности, что они соответствуют старанию и усилиям человека. Поскольку само то, что человек делает, само то, что человек выполняет в служении, является в конечном итоге для него наградой, получается, что его награда автоматически в абсолютной степени соответствует мере его усилий. То, что называет Тора принципом меры за меру. Служение еврея, таким образом, оно должно быть подобное привлечению, которое он хочет привлечь данным видом служения. И это понятно, поскольку именно за счет своего служения он становится сосудом для привлечения той божественности, на привлечение которой это служение направлено. Таким образом, получается очень интересно. Человек направлен в служении на привлечение определенных уровней божественности. Эти уровни божественности способны закрепиться в нем только тогда, когда он является сосудом для них, а сосудом для них он становится именно благодаря данному виду служения. Именно благодаря работе над собой в ходе выполнения данного служения. И понятно таким образом, что для того, чтобы достичь и воспринять положение, которое мы описали с вами словами «верну я судей твоих как по первости и советников твоих как в начале», в нашем случае, для того, чтобы воспринять раскрытие подобного плана в дни Машиаха, необходимо, чтобы в еврее, в его служении, было нечто подобное сейчас. Чтобы еврейство и Тора, и заповеди присутствовали в его жизни, в его служении, двумя образами, подобными тому, что мы назвали с вами судьями и советниками. чтобы в его служении был и элемент судей, то есть восприятие еврейства, восприятие Торы и заповедей через принятие ярма, через признание того, что Тора и заповеди – это нечто возвышающееся над рамками человека, принятие ярма на условии осуществить те указания, которые присутствуют в Торе. И в его же служении должны быть аспекты, которые мы с вами назвали Йоацеху, которые мы с вами обозначили как советников, заключающиеся в том, что указания Торы человек должен попытаться воспринять таким образом, чтобы они проникли внутрь его и стали частью его существования внутреннего, частью его человеческого существования, как добрый совет, который благодаря усилиям советника проникает в понимание и ощущение того, кто и спрашивает совета, кто получает от него совет. И эта идея осуществляется за счет того, что сыновья Израиля в каждом поколении подчиняют себя судьям и советникам, тем, которые есть в их поколении. Как объясняют законодатели, идея «шоифтим и шоитримтитен лихо бихол шоорехо» «судей и судебных исполнителей поставь себе во всех вратах твоих» – это исключительно фундаментальная, исключительно основополагающая заповедь. Это идея, на которой держится в каком-то смысле все служение человека. В любом месте, также вне земли Израиля, в любые времена, также в настоящее время, несмотря на то, что эта заповедь подразумевает установление в каждом городе суда, который будет состоять из судей, так называемых смухим, то есть судей, которые получили смеху поколение за поколением от самого Моше Рабейну, а сейчас смеха как институт отсутствует, несмотря на это, современные мудрецы, мудрецы в том числе в нашем поколении, в том числе мудрецы, которые находятся за границами земли Израиля, они могут осуществлять нечто подобное в ограниченных пусть рамках, являясь посланниками первых бейздинов, посланниками судов, которые существовали тогда, когда существовала смеха, и судов, которые существовали в земле Израиля. И как написано в нашем недельном разделе, «И придешь ты к судье, который будет в те дни, и спросишь ты, и сообщат тебе судебное решение, и поступишь ты таким образом, как тебе скажут судьи, и вплоть до того, что шойфет ашарие байом эмрухэм, что судья, который будет в те дни, судья, который будет в твоем поколении, не в поколении Моше Рабейну или Йошуа бен Нуна, или пророка Йешаяу, а судья, который будет в твоем поколении, он, выражаясь словами наших мудрецов, подобен Шмуилю в своем поколении, пророку Шмуилю, или даже Моше Рабейну в его поколении, поскольку это судья, к которому ты обращаешься сейчас, именно его решение для тебя актуально. И полнота идеи судьи и мудреца возникает тогда, когда в дополнение к тому, что от мудреца получают указания Торы, мудрец проявляет себя в качестве хохама, в качестве обладателя хохмы, обладателя мудрости Торы, которая выше этого мира и выше существования человека. Полнота его возникает тогда, когда от него, выражаясь словами Мишны, «неганин мимену эйцевы тушию», когда от него получают также и совет. Или в дополнение к тому, что шоефет и рав, судья и раввин, который дает указания, раввин, который обладает полномочием выносить законодательные решения, тот раввин, которого называют Мойре и Рое, то есть дающий указания, в дополнение к нему в поколении присутствует кто-то отдельный, кто выполняет роль советника. Тот человек, про которого говорит Мишна, обязывая нас сделать себе раввина, асей лихорав. Тот человек, который даст тебе совет в области богобоязненности, в области служения Всевышнему. То есть полнота судьи возникает тогда, когда либо судья сам выступает и в качестве рава, и в качестве мойре и роя, в качестве человека, который привлекает свыше божественные раскрытия, раскрытия Торы, которые не адаптированы под рамки этого мира, и одновременно сам выступает в качестве того человека, который способен это высочайшее знание, эти высочайшие раскрытия одеть в рамки человеческого существования. Или в дополнение к этому Шойфету, в дополнение к данному судье, в поколении есть некто, способный довести до уровня понимания и ощущения членами поколения эти божественные раскрытия. В любом случае, именно за счет подчинения судье в поколении и советнику в поколении, вне зависимости от того, это две ипостаси одного человека или это два разных человека, еврей, подчиняющий себя указаниям судьи и получающий в отношении этого указания совет от советника, приводит себя к состоянию, подобному тому, в котором он должен будет находиться в будущем, когда, верну я судей твоих как по первости и советников твоих как в начале, и становится таким образом сосудом для восприятия этих раскрытий. Продолжаем по тексту Ребе. И за счет того, что он подчиняет себя, слушается судей твоих, то есть раввина, имойра и роя, того человека, который способен дать ему указание, ответить на его вопрос, каким образом ему в соответствии с Торой надо поступить в той или иной ситуации, тех людей, которые выносят законодательные решения и дают указания в соответствии с Торой, и подчиняет себя йоацехо, подчиняет себя советникам твоим, в результате он делает себя сосудом, который внутренним образом, благодаря советникам, способен воспринять идею «Веошива шейфтаих кваришейновы яцаих», вернуя судей твоих как по первости и советников твоих, именно твоих советников, как в начале. То есть он становится способным воспринять также те идеи, которые изначально, исходно несопоставимы с его существованием, несопоставимы с его ограничениями, с его внутренними ограничениями. Девятый пункт беседы. И интересно отметить, что подобием тому, что мы сказали с вами выше, фактически мы уже от разговора о судопроизводстве и даже от разговора о преподавании Торы, скажем, или взаимодействии между дающим и принимающим началом, мы с вами пришли уже к очень общей модели. Под судьями, о которых говорит пророк Ишайю, мы уже подразумеваем с вами уровни божественности, которые не способны одеться в ограничения мира и человека без каких-то ухищрений, без работы снизу. А под советниками мы уже подразумеваем с вами вот эти вот усилия, которые позволяют человеку стать в результате сосудом для раскрытия даже тех уровней божественности, которые исходно для него были недоступны, которые были отдельны от него. Помните наше рассуждение в отношении того, почему именно с судьями пророк Ишайоу приводит в соответствие слова «как по первости» – «кваришейно», потому что слово «ришен» обозначает нечто, предшествующее началу процесса. Решение судьи отдельно от человека, и поэтому для того, чтобы решение судьи начало воплощаться, необходим некоторый переход, некоторый зазор во времени, необходима некоторая работа со стороны человека, со стороны советника в человеке или советника отдельного человека, который сможет втолковать ему, почему данное решение судьи является единственно правильным и максимально хорошим для него самого, для того, чтобы процесс выполнения указания судьи начал выполняться. Так вот, интересно, что мы можем найти подобие вот этим двум аспектам судьи и советника в такой вот общей форме. Достаточно неожиданное соответствие в области Торы самой. Подобными двумя уровнями в области Торы будут Диврей Тейра и Диврей Невую. Слова Торы, под которыми в данном случае, в данном контексте, Ребе подразумевает слова Пятикнижия, и слова пророчества. Слова пророчества, под которыми, опять же, в данном контексте Ребе подразумевает пророчество других пророков, кроме Моше Рабейну. Пятикнижие тоже является пророческим текстом, который был получен благодаря пророчеству Моше Рабейну. Единственное, что пророчество Моше Рабейну, как мы с вами дальше упомянем, оно качественно отличается от пророчества других пророков, из пророчеств которых состоит большая часть Танаха. Интересно при этом отметить, что и о словах Торы, и о словах пророков говорится в недельном разделе Шойфтим. Тора представляет собой нечто, возвышающееся над миром. Про Тору говорится, что она кодмалейну, что она предшествовала миру. Помните, мы когда-то с вами многократно упоминали цитату из Зоар, где говорится, что Всевышний смотрел в Тору и творил мир. Тора в каком-то смысле является планом сотворения мира, а на самом деле вообще поднята над миром и никаким образом от мира не зависит, предшествует миру. Тора представляет собой мудрость и волю Святого Благословенного. Мудрость и волю, которая выше отношения к рамкам мира, которая никак не ограничена миром. И наподобие тому, как про самого Всевышнего говорится «Лейс махшова твиса бейклол», в книге Тикун Изер говорится, что мысль, она никаким образом не схватывает Всевышнего. Она никаким образом не способна охватить Всевышнего, как мы охватываем мыслью какую-то материальную идею, разбираясь в ней. Так вот, наподобие тому, как наш разум, он не способен охватить Всевышнего, наподобие этому наш разум не может схватить и его мудрость, и его волю, которые заключены в Торе. И вот несмотря на то, что про Тору говорится, что она спустилась и отправилась, говоря словами Алтер-Ребе в Тане, по череде ступеней спустилась в результате в этот мир, и она оделась в понимании постижения низа, собственно, изучение Торы в большой мере, изучение устной Торы, связано именно с пониманием и постижением. Если человек не понимает ту сугью в Геморе, которую он учит, то он не выполняет заповедь изучения Торы. Так вот, несмотря на то, что это божественная мудрость и божественная воля, они спустились поступенчато в этот мир, оделись в понятие этого мира, и в результате человек, он способен заниматься Торой вплоть до того, что Тора в определенном контексте называется его Торой, по своей сути она остается так или иначе выше понимания и постижения. И поэтому также воздействие Торы на мир, оно в основном происходит путем приказа и законодательного решения, которое спускается в мир сверху вниз. Мы обязаны выполнять указания Торы вне зависимости от того, понимаем мы, почему Тора указывает так или нет. Некоторые аспекты Торы одеваются в наше понимание, но это вовсе не означает, что те вещи в Торе, которые мы понимаем, мы обязаны выполнять, а те вещи в Торе, которые мы не понимаем, мы выполнять не обязаны, или мы имеем право выполнять их с меньшей жизненностью, с меньшим желанием. По-другому дело обстоит с пророчеством. Несмотря на то, что пророчество – это тоже Слово Божье, это речение Всевышнего. Так или иначе, это речение Всевышнего не само по себе, как это применительно к Пятикнижию, скажем, а раскрытие божественности, раскрытие божественной речи творением, говоря словами пророка Амоса, «Гила соидей эл авода ван виим» – «Всевышний раскрыл свою тайну», рабам своим пророкам. Всевышний передает некоторое знание, некоторый текст пророкам, пророкам, как они находятся в своих рамках, а пророки так или иначе это материальные люди, люди, обладающие телом из плоти и крови, и несмотря на то, что существуют определенные требования к пророку, требования, касающиеся его образа жизни, требования, касающиеся его морального облика, его праведности, несмотря на это, так или иначе, пророк – это человек. И Всевышний раскрывает ему то, что он хочет через него передать, именно в его человеческих рамках. То, что пророк в обязательном порядке должен являться мудрецом, должен являться богатырем с точки зрения его духовной работы, это не означает, что он не является человеком. И то, что Всевышний передает через пророка, оно так или иначе воспринято сознанием пророка, разумом пророка, таким образом, что божественное знание, которое через него приходит в мир, которое через него передается, оно объединяется с ним, одевается в их разум, в их пророческий разум, в их постижение, в видении пророчества, и также в мыслях и речах, как написано: «Дух Бога говорил во мне, и слово его на языке моем». То есть, да, то, что пророк получает от Всевышнего, это Дух Бога, и он говорит в пророке, но говорит он именно в пророке, и слово его на языке моем, на языке пророка. Проще говоря, божественные раскрытия, которые евреи получают через пророка, это уже нечто, одетое в рамки этого мира, в рамки человека, пускай очень высокого человека, такого как пророк. И идея пророчества, она должна выразиться именно в речи. Как сказали мудрецы, само по себе слово «нвуа», слово «пророчество», обозначает человека, который провозглашает, оглашает народу и является производным от слова «нив сфосоим» – говорение, устная речь, не так, как применительно к Торе. Несмотря на то, что Тору обычно изучают вслух, Тора может оставаться на уровне мысли. С точки зрения своей идеи, она больше связана с мыслью, нежели с речью. И также содержание пророчества, оно имеет отношение к миру. Как объясняет Рамбам в разделе своей книги «Мишны Тейре», которая повествует о пророчестве, чуть подробнее мы будем говорить о рассуждениях Рамбама, о взглядах Рамбама на пророчество позже, пророк встает только для того, чтобы сообщить нам те вещи, которые в будущем будут происходить в мире. То есть, содержание пророчества тоже касается мира, оно не является вещью отвлеченной. И необходимо на первый взгляд сказать, что Тора и пророчество различны между собой наподобие различия между судьями твоими и советниками твоими. Судья, его идея – это вынесение законодательных решений Торы, и происходит вынесение этих законодательных решений через приказ, который не нуждается в понимании, а советник дает совет, который одевается в одеяние слушающего этот совет, одевается в понимание его и в постижение, наподобие пророчеству. Пророчеству, которое, кстати, в скобочках обращает внимание Ребе, связано с идеей почек, про которые мудрецы сказали «клоэс йоацейс», почки, которые советуют, от слова «совет», с божественными сферот «нецах» и «гоид». Пророк, который не является судьей, будучи пророком, пророк на самом деле мог являться фактически судьей, но в контексте наших рассуждений пророк является скорее йоицем, скорее советником, дает совет в отношении поведения человека в области существования этого мира. Помните, мы только что цитировали с вами слова Рамбама, где он говорил о том, что пророк встает именно для того, чтобы сообщить о вещах, которые в будущем произойдут в мире. Именно в мире. Как, например, продолжает Рамбам, идти в какое-то место или не идти. Начинать сегодня военные действия или не устраивать военные действия сегодня. И наподобие тому, как есть приказ слушать судей во все времена, и этот приказ содержится в нашем недельном разделе, говорится в нашей главе, и придешь ты к судье, который будет в те дни, также есть приказ в отношении пророков. После приказа, который касается судей, в нашей же недельной главе говорится, пророка из среды твоей, из братьев твоих, наподобие меня, поставит тебе Бог всесильный твой, его слушайтесь. И на эту тему Рамбам в одной из книг своего кодекса «Сейфер Амада» достаточно подробно рассуждает и говорит такую вещь, что одной из основ веры является знание того, что Бог, он дает пророчество людям. Понятно, почему Ребе приводит мнение Рамбама, потому что он хочет показать, что эти слова Торы о том, что необходимо слушаться пророков, находят свое отражение в Элохе. Рамбам рассуждает о заповеди слушаться пророка. И как там объясняется множество различных деталей в отношении этого. Интересно отметить, что поскольку Рамбам приводит данную идею в книге «Мишне Тойр», в книге, в отношении которой он сам говорит, что эта книга «Алохис Алохис», так Рамбам сообщает в предисловии к этой книге. Это книга, которая посвящена исключительно закону. И говорит о пророчестве в своей книге Рамбам очень подробно. И предваряет рассуждение о пророчестве своими словами, которыми только что с вами процитировали, что знание о том, что Бог дает пророчество людям, это одна из вещей, относящаяся к основам веры, к фундаментальным вещам в нашей вере. Понятно, что если Рамбам рассуждает об этом в книге, в которой никаких ни галахических, ни законодательных вещей нет, по его же Рамбам и словам, рассуждает так подробно и настаивает на том, что это одна из основ веры, ясно, что это Аллаха, что это закон. Закон, который касается евреев во всех поколениях. И хотя сказали благословенной памяти наши мудрецы, с того момента, как умерли последние пророки, Хаги, Захария и Малахия, не сталко руаха койдеш ми Исруэл, отдалился дух святого пророчества, дух провидения от евреев. Уже говорилось о простом смысле этих слов, что в данном случае мудрецы ни в коем случае не имели в виду, что руах акойдеш, дух провидения, низбатло, аннулировался у евреев, что он полностью исчез от евреев. Но мудрецы абсолютно точно выражают свою мысль. Они говорят о том, что руах акойдеш не сталку, руах акойдеш отдалился, но не ботло, не отменился, или поско, не прервался. И как доказуемо тем, что также после того, как мудрецы высказали данную идею, мы находим случаи, в которых руах акойдеш, дар провидения, он присутствовал у многих евреев. И как понятно также из того, что в книге Алахот, в книге законодательных решений, среди перечисленных Рамбамом условий, которые предъявляются к человеку для того, чтобы он был пророком, Рамбам никаким образом не упоминает, не приводит в качестве условия то, что человек, способный быть пророком, должен проживать в какое-то определенное время. Например, до того, как умерли последние пророки Хаги, Захарии и Малахи. И более того, Рамбам в своем послании в Тейман, есть такое известное послание Рамбама, он говорит, что в определенный момент, в определенный исторический момент, который приводится там, этот момент 1216 год, если не ошибся, пересчитывая еврейскую дату в нееврейскую, что в определенный момент вернется пророчество еврейскому народу. И Рамбам продолжает там, что нет никакого сомнения, что возвращение пророчества является предварением приходу Машиеха. Как сказано про времена Машиеха, сказано в книге пророка Йоэля, будут пророчествовать сыновья ваши и дочери ваши. И необходимо сказать, что объяснение этому понятно в соответствии с тем, что мы сказали с вами выше, в отношении ее отца их Квадхило, советников, которые появятся в еврейском народе, как в начале, что для того, чтобы смогли воспринять раскрытие дней Машиеха, необходимо, чтобы начало этого служения, оно происходило сейчас, в настоящее время. Необходимо, чтобы у нас были йоацим, необходимо, чтобы у нас были советники, советники наподобие пророков, чтобы в нашей жизни, в нашем служении был аспект привлечения божественности внутрь нас, внутрь наших рамок, рамок нашего существования, наподобие совета советников. Такое привлечение, которое воспринималось бы человеком таким образом, чтобы у него было отношение к данному привлечению наподобие того, что мы назвали с вами выше тхилу, началом. Наподобие того, как совет, правильным образом поданный тому человеку, который спрашивал этого совета, сразу начинает свое действие внутри человеческого существования, и спрашивавшего совет. Наподобие этому в нашем служении должно быть, чтобы те божественные вещи, с которыми мы соприкасаемся, проникали внутрь нас и начинали работу внутри нас моментально, сразу битхило, а не так, как это происходит, если нам раскрывается некоторое божественное начало, которое не может быть нами осмыслено, не может быть нами прочувствовано. И это дает возможность воспринять внутренним образом раскрытие божественности в дни Машиаха, как раскрытие, которое относится к области Шейфтаих, высокие запредельные раскрытия, и также не ориентированные на нас, и также раскрытие, которое соответствует Йоацаих, которые подобны советникам, как мы говорили выше. И по этой причине данный закон является законом на все поколения, также во времена изгнания, во все поколения, также в те времена, когда божественность в мире находится в сокрытии. Одной из основ веры является знание того, что Бог передает свое пророчество сыновьям человека. Бог дает свое пророчество людям. Почему? Потому что постоянно во всех поколениях возможна идея раскрытия пророчества вниз, вплоть до уровня пророчества, которое подобно пророчеству Моше Рабейну. Как следует из того стиха, который тоже содержится в нашей недельной главе. «Пророка поставлю я им из среды братьев их, подобного тебе», так говорит Всевышний Моше Рабейн. То есть, в любой момент времени возможна полнота пророчества, как в Рамбаме объясняется подробно. И в соответствии с этим необходимо обозначить причину тому, что Рамбам так подробно говорит о пророчестве Моше Рабейну. Рамбам в этом разделе своей книги говорит не просто о пророчестве, а, например, сопоставляет между собой пророчество Моше Рабейну и пророчество других пророков, что достаточно странно, именно с той позиции, с которой мы поинтересовались, почему Рамбам вообще берется за эту тему. На первый взгляд, то, что было, было, наши мудрецы в трактате Юма выдвигают такой тезис основополагающий. Тора дает нам указание. То, что было, было, некий интересный случай из жизни, интересная идея, безусловно, может обсуждаться, безусловно, может изучаться нами. Но когда мы говорим с вами о Торе, как о тексте, несущем в себе указания, интересная история из прошлого нас не так уж и интересует. С этой точки зрения, то, что Моше Рабейну некогда пророчествовал образом, отличным от того, как пророчествовали другие пророки, какой интерес нам в этом? Почему Рамбам включает эту идею в книгу, которая состоит только из законов, из законодательных решений? Какое отношение пророчество Моше Рабейну имеет к евреям во всех поколениях? Мы можем предположить, конечно, с вами, что Рамбам занимается идеей пророчества Моше Рабейну, потому что после воскрешения из мертвых создастся ситуация, когда мы с вами встретимся с Моше Рабейну, как мудрецы сказали, что Моше Рабейну будет вместе с нами выходить из изгнания. Трудно так ответить, потому что когда Моше Рабейну будет с нами вместе выходить из изгнания, мы сами увидим, чего он стоит и каким является его пророчество. Так вот, ответ на это таков. Во всех поколениях, также до воскрешения из мертвых Моше Рабейну, имеет отношение к Галахе знание о том, что Бог дает пророчество людям, имеет отношение к Галахе знание о том, что Всевышний способен раскрывать божественность в рамках творений, вплоть до полноты этого, как раскрытие божественности в рамках творения происходило во взаимоотношениях между Всевышним и Моше Рабейну. И более того, в каждом поколении возможен такой пророк, о котором Тора в нашей недельной главе заявляет: «Пророка поставлю я им, как ты». Как ты, в смысле, как Моше Рабейну. В соответствии с тем, как объясняет Рамбам, что каждый пророк, который встанет после Моше Рабейну, мы в него верим не по причине того чуда, которое он сделает, не по причине проверки, которую мы произведем исследуя то, является ли данный человек истинным пророком или, не дай бог, нет, а по причине того, что Моше Рабейну приказал верить ему в Торе, несмотря на то, что теоретически и практически возможно появление лжепророка, возможно ошибка Бейздина, возможно то, что Бейздин, проверив человека, который заявил, что он пророк и несет некоторое известие от Всевышнего, ошибется и примет за пророка лжепророка. Несмотря на это, выполнив определенные действия в отношении пророка, произведя проверку пророка, если пророк выдержит эту проверку, мы обязаны ему верить. Почему? По той причине, что это вменил нам в обязанность Моше Рабейну в Торе. Следовательно, все пророки, они, выражаясь словами Рэбе в продолжении текста, являются продолжателями пророчества Моше Рабейну и его Торы. Они являются продолжением пророчества Моше Рабейну и его Торы. И только единственное, что раскрытие пророчества, которое данный пророк совершает, может происходить на другом уровне пророчества, нежели пророчество Моше Рабейну, как также объясняется в Рамбаме. И в нашем поколении таким пророком является глава нашего поколения, мой учитель, мой тесть Ребе. Ребе говорит о предыдущем Ребе. И в частности, после того, когда вернется пророчество в Израиль, то есть после того момента, а я выше упомянул, что это было самое начало 13 века, Рамбам называл дату из самого начала 13 века по еврейскому летоисчислению, после того, как пророчество вернулось в Израиль, и это, как говорит Рамбам, является предварением прихода Машиаха. То есть, предварением пророчества на том уровне, на котором оно будет присутствовать у Машиаха, праведника нашего. А про Машиаха сам Рамбам говорит, что он будет пророком, близким к Моше Рабейну. В сноске Рэбе обращает внимание, что в Мидраш Танхума говорится об этой же идее таким образом, что отсюда, что из слов Мидраша следует, что Машиах будет большим пророком, чем Моше Рабейну. И сказали благословенной памяти наши мудрецы, первый освободитель, он же последний освободитель, Машиах, он будет подобен Моше Рабейну. В одной из бесед Рэбе объясняет, что он не может быть Моше Рабейну воскресшим, скажем. Это отдельная личность, отдельный человек, но так или иначе между ними есть большая связь, в частности, с точки зрения пророчества, по всей видимости. И в каждом поколении есть один, который годится для того, чтобы стать Машиахом, то есть для того, чтобы обладать, в частности, таким уровнем пророчества. И поэтому необходимо знать, что с точки зрения алохи, с точки зрения закона, также в настоящее время, еще до освобождения, имеется существование, раскрытие пророчества, как оно имеется у Машиаха еще до освобождения, наподобие и в качестве начала Йоацеха Кватхило, советники твои, как в начале. Рэбе имеет в виду, что начало намекает на действия советников. Наподобие и в качестве начала полноты раскрытия пророчества после освобождения. Это означает, что идея пророчества главы поколения, идея пророчества Машиаха в поколении, потенциального Машиаха, не является чем-то новым, что возникнет только после освобождения. Но начало этого кладется еще до того, образом советников, как в начале. Эту идею, как вы теперь понимаете, мы связываем с вами с функцией пророков. И поэтому Рамбам пишет это в своей книге закона, и в частности Рамбам пишет в своей книге также о законах времен Машиаха, о законах Машиаха. Данная вещь является предисловием к приходу Машиаха и также содержится в его книге. Таким образом, мы с вами за сегодняшнее занятие успели связать наши рассуждения о судьях и советниках как двух сторонах служения или двух направлениях в объединении еврея с божественностью, с различием между словами Торы и словами пророчества, и объяснили, по какой причине Рамбам говорит о пророчестве в своей книге так много, несмотря на то, что, на первый взгляд, пророчество, а в особенности феномен пророчества Моше Рабейну, не слишком актуален с точки зрения законодательной, например, в наше время. Рэбе объяснил, что пророчество является основой веры. Вера в пророчество, в то, что Бог наделяет пророчеством человека, является, говоря словами Рамбама, одной из основополагающих вещей в нашей вере, по той причине, что идея объединения человека с божественностью, которая достигается через пророчество, через советников, используя наш лексикон из начала беседы, является фундаментальнейшей вещью в еврейском служении. И пророчество Машиаха в поколении, пророчество того, кто является воплощением Моше Рабейну в поколении, не является той вещью, которая возникает после прихода освобождения, а начинается, и отца их квадхило, еще во времена, предшествующие освобождению, готовя таким образом поколение к восприятию раскрытий полноты пророчества в освобождении.